микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Земан уже не первый год выражает откровенные симпатии политике Кремля. У него неплохие отношения с Владимиром Путиным.
Сенат Чехии рассматривает возможность предъявления обвинений в государственной измене президенту Милошу Земану.
Я думаю, что эти квартиры прилагались к званию Героя России. По крайней мере, мы точно знаем, что в случае с Башировым Петровым было именно так.
Вскоре после взрыва в чешском селе Врбетице сразу несколько офицеров ГРУ, подозреваемых в причастности к ним, получили в России квартиры.
Первый канал и другие российские СМИ запустили версию, что Сашу Литвиненко отравил якобы я по заданию ЦРУ.
В США суд продолжает рассматривать иск правозащитника Александра Гольдфорба к российским федеральным телеканалам. Итак, Верхняя палата парламента Чехии рассматривает возможность предъявления обвинений в государственной измене президенту страны Милошу Земану. В телеобращении, посвященном скандалу со взрывом склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, Земан сказал, что прямых доказательств причастности российских агентов к этому взрыву нет, а следствие рассматривает сразу две версии – вмешательство иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. Многие сенаторы сочли, что глава государства рассекретил сведения дела, которые не подлежали огласке, и тем самым поставил под угрозу ход расследования. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, я помню, что мы как-то обсуждали с вами, что, несмотря на то, что Чехия – это парламентская республика, президент, хоть его пост и выглядит несколько церемониальным, имеет все-таки достаточно серьезное влияние на чешскую политику. Как вы считаете, чем было продиктовано нынешнее заявление Милоша Земана? Ведь он не мог не понимать, какую реакцию оно вызовет.
Ну, это заявление не было на самом деле неожиданным, поскольку Милош Земан уже не первый год выражает откровенные симпатии политике Кремля. У него достаточно неплохие отношения с Владимиром Путиным. В общем, это его давняя линия, и, в принципе, ожидалось, что он так или иначе подвергнет сомнению заявления собственного правительства и выводы, касающиеся происшествия в Врбетице. Так что Земан верен себе, я бы так кратко сказал. Один момент в его заявлении вызвал сразу недоумение и у общественности, и у правительства. Это заявление о том, что якобы существуют две версии событий в Врбетице. Одна, связанная с присутствием и причастностью к взрывам этих агентов ГРУ, а другая якобы рассматривается возможность того, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Так вот, вторую версию господин Земан, судя по всему, выдумал. Ее просто нет, рассматривается только одна версия с причастностью к взрыву агентов ГРУ, что, собственно, на следующий день после выступления Земана и подтвердили. Вначале министр внутренних дел и вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек, а затем и сам премьер Андрей Бабиш. Более того, эта тема поднималась вчера на встрече Земана и Бабиша. Они регулярно встречаются, обсуждают важнейшие политические вопросы. И Бабиш после этой встречи заявил, что, как он выразился, я объяснил президенту, что существует только одна версия, подтвержденная выводами спецслужб полиции, о причастности сотрудников ГРУ к этим взрывам. То есть это как бы суть конфликта вокруг выступления Земана.
Президента Чехии сейчас некоторые обвиняют чуть ли не в государственной измене. Есть ли какие-то вообще свидетельства того, что, может быть, он все-таки действовал не самостоятельно, и, может быть, он находится в какой-то зависимости от Кремля сейчас?
Ну, тут, конечно, судить сложно, чем вызвана эта его, скажем так, кремлефилия, назовем это так, которая продолжается, как я уже сказал, не один год. Там есть связи его окружения с Россией, с российскими компаниями. Это тоже уже не первый год служит предметом обсуждения и полемики. Что касается его самого, то, ну, на самом деле трудно говорить о том, что достаточно будет доказательств и фактов, которые позволят вот так обвинить Земана в государственной измене. Это же слишком серьезное обвинение. Хотя в Сенате, в Верхней Палате чешского парламента, действительно такие предложения звучат. Должна быть подана жалоба в Конституционный Верховный суд на президента. В Сенате она бы набрала большинство, но она должна быть утверждена обеими палатами парламента. А вот в Нижней палате депутатов там такого большинства, скорее всего, не наберется. Но, тем не менее, конечно, буря возмущения поднялась довольно большая среди оппонентов Милоша Земана в связи с этим выступлением, поскольку многие обращают внимание на то, что он выступил как бы, в соответствии с теми приемами так называемой гибридной войны, которая используется при информационных операциях такого рода. То есть, если нет возможности прямо что-то отвергнуть, то некий постулат ставится под сомнение, как бы вокруг него напускается туман. Именно это Земан и сделал относительно инцидента в Вербетице, и это тут же, как мы видим, подхватили российские официальные или близкие к Кремлю СМИ, в которых появились заголовки типа «Чехия сама опровергла причастность агентов ГРУ к взрывам». Это неправда с двух точек зрения. С одной, во-первых, президент не является синонимом Чехии, а во-вторых, опровержение это не последовало, поскольку Земан не сказал, что нет, Россия ни при чем, российская военная разведка там не причастна. Он сказал, что да, может быть, но вот есть две версии. Он тут солгал. Но, тем не менее, даже он эту версию с ГРУ не опроверг.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Между тем, издания «Инсайдер» и «Беллинкет» опубликовали вторую часть расследования о спецоперациях ГРУ за границей. По их данным, офицеры российской разведки охотились за болгарским торговцем оружием Емельяном Гебревым, одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины в 2014 году, в том числе и тех, которые хранились на складе во Вербетице и, согласно этой версии, должны были быть переправлены на украинскую территорию через Болгарию. С главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым беседует Игорь Севрюгин.
Роман, а что говорит в пользу вот этой версии, что вот эти боеприпасы должны были переправить в Болгарию? Почему у российских сотрудников ГРУ была такая версия?
Об этом мы узнали от чешских властей. В их отчете сказано, что такого был план, никаких доказательств они не предъявили, и мы сами не уверены, что действительно таков был план. Но что, скорее всего, правда, это то, что взрыв должен был быть отложенный, поскольку, когда произошел второй декабрьский взрыв, никого уже из ГРУшников на месте не было, значит, действительно был какой-то замедлитель. У них действительно был план взорвать позже. Но совсем не обязательно это значит, что они были уверены, что к тому моменту снаряды будут в Болгарии, потому что, может быть, просто они хотели это сделать позже для того, чтобы завести следы, то есть их уже там никого нет. И понятие, там, кто и когда заложил взрывчатку, гораздо сложнее, если взрыв отложенный. Но логика определенно есть в том, чтобы надеяться, что эти снаряды в Болгарию были бы переброшены, потому что действительно, если бы они попали на основной склад Гебрева там, то взрыв мог бы быть гораздо более масштабный, и тогда бы точно уже было уничтожено то вооружение, которое в итоге на этих трех кораблях было доставлено в Украину.
В какой момент у ГРУ, по вашим данным, появился план убить болгарского бизнесмена, напомню, торговца оружием Емельяна Гебрева?
Сложно точно говорить, но все это происходило в октябре 2014 года, то есть это, в принципе, несколько месяцев, как длилась война, поэтому, судя по всему, он был достаточно оперативно, план разработан. Но, что самое интересное, первый даже взрыв произошел уже после подписания первых минских протоколов, то есть, по сути, самая горячая стадия войны к тому моменту уже закончилась, то есть уже был Дебальцевский котел, уже было отступление украинских вооруженных сил, поэтому прямо такой как бы совсем уже острый необходимый в том, чтобы совершать этот теракт, на мой взгляд, не было. Поэтому у меня есть такое ощущение, что на самом деле операция планировалась еще, может быть, там летом или в сентябре, когда действительно была очень горячая стадия войны. А уже потом просто никто не стал эту операцию отменять, и раз уж решили взорвать, так почему же не взорвать? Но что важно, что 6, как минимум, из 8 этих сотрудников ГРУ получили потом от государства квартиры сразу после взрыва. И я думаю, что эти квартиры прилагались к званию Героя России. По крайней мере, мы точно знаем, что в случае с Башировым Петровым было именно так, Мишкиным и Чапигой, что они вместе с званием Героя России получили квартиры. Скорее всего, и остальные четверо тоже были награждены. А это значит, что на самом высоком уровне эта операция была одобрена, на уровне Путина. Я напомню, что он лично вручает всегда медаль Героя России. Поэтому это даже не просто операция Минобороны, это, судя по всему, операция, которая санкционировалась лично Путиным.
Ну вот говоря о высшем руководстве, в вашем совместном расследовании говорится, что анализ поездок этой группы показывает, что для провоза яда через границу могли использовать дипломатический багаж. Ну то есть продвигая вот эту вот версию и мысль, что причастно высшее руководство страны, то есть в данном конкретном случае мог быть причастен МИД России.
Я не уверен, что МИД вообще в курсе того, что делают спецслужбы под прикрытием дипломатов, поскольку настолько самоуверенно сейчас чувствуют себя сотрудники ГРУ и СВР, что я думаю, что для них обычные дипломаты – это такие простые смертные, и они не согласовывают с ними даже эти спецоперации. Но мы почти уверены, что использовалась диппочта, потому что иначе очень сложно объяснить вот эту поездку ГРУшника по фамилии Капинос, который приехал в Салоники, который находится очень близко к Софии, где были остальные участники спецоперации по отравлению Гебрева. И он приехал и уехал ровно в тот тайминг, который укладывается в поездку всех остальных его коллег по войсковой части 29155. И он указывал в цели поездки именно дипломатическую поездку. Ну, то есть, если бы он просто был одним из участников спецоперации, он мог бы полететь, как и все остальные. Зачем было ехать с официальной поездкой через другую страну, ну, в город, который находится всего там в нескольких десятках километров? То есть я думаю, что это как раз и был тот способ провести новичок, который исключал бы возможность какой-то проверки, поскольку диппочту не проверяют.
Игорь Севрюгин беседовал с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Если на российских железных дорогах остаются считанные старинные вокзалы, то в соседней Финляндии они бережно сохраняются. Им просто находят новое применение.
В Ленинградской области разрушено уникальное здание вокзала на станции Токсово. Но об этом позже, а сейчас об иске американского правозащитника Александра Гольдфарба к российским телеканалам «Первый» и «Арти». Иск был подан в Федеральный суд в Нью-Йорке еще в 2018 году. Гольдфарб обвинил телеканалы в попытке подорвать демократические ценности в странах Запада путем распространения лживой информации. Иск поддержала живущая в Великобритании Марина Литвиненко, вдова убитого в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Дело продвигается медленно, но сейчас в слушаниях наступил важный этап. Об этом с Александром Гольдфарбом беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Иск был подан 2.5 года назад по горячим следам событий, происходивших на российском телевидении после отравления Скрипалей. В те дни Первый канал и другие российские СМИ запустили в обиход версию и ее передали о том, что Сашу Литвиненко за 15 лет до этого на самом деле отравил якобы я по заданию ЦРУ и при помощи поддержки Березовского. Тогда Березовский уже был не с нами, и мы с Мариной Литвиненко решили, что этого оставить так нельзя и нужно подать в суд. Я подал здесь, в Америке, на Первый канал и на телеканал Russia Today, RT. Федеральный суд в Манхэттене. И с тех пор происходит довольно активная тяжба, которая год назад заморозилась, в первую очередь из-за эпидемии ковида. И сейчас это все возобновилось. За это время ответчики засыпали суд ходатайствами. И главное, естественно, было ходатайство об отклонении иска по существу, и мы это выиграли. Потом было ходатайство о непризнании подсудности, то есть юрисдикции американского суда над российскими ответчиками. И здесь мы выиграли по Первому каналу, но не выиграли по Russia Today. Теперь у нас остался только один ответчик. Так что дело теперь и двигается в сторону разбирательства по существу.
Можно ли как-то связывать эту новость с тем, что в Соединенных Штатах новая администрация, которая занимает более жесткую позицию по отношению к России?
Я думаю, что нет. Я думаю, что суды здесь, в общем, независимы от власти. Есть, конечно, общественная атмосфера, которая может повлиять, но это может повлиять уже на решение присяжных, хотя и не должно. А суд руководствуется исключительно пунктами закона, и поскольку у наших противников очень мощная юридическая команда, они боятся этого суда. И я думаю, что дело в существе. То есть у нас нет претензий по этому вопросу. Я думаю, у той стороны тоже не может быть. Нет, это не связано с изменением общественной и, так сказать, политической ситуации в Америке, а скорее задержки шли в связи с ковидом и с тем, что суды стали работать медленно. Судья, который вот сейчас принял окончательное решение, это судья, которого назначил Трамп. Поэтому нет, здесь политики никакой нет. Нас часто спрашивают, зачем вы это делаете, потому что ожидать, что даже в случае победы данный ответчик выполнит решение суда и даст опровержение, или выплатит нам компенсацию или штраф, маловероятно, поскольку все понимают, с кем мы имеем дело. Но для нас здесь главное, конечно, моральная победа. Если мы выиграем, я думаю, мы выиграем. Тем более, что российские власти продолжают отравлять людей и убивать людей, а российские СМИ врать об этом на весь мир. И потому что, как это может не показаться странным, за границей Российской Федерации, как и, собственно, в России, но и за границей, есть огромная армия людей, которая слушает эту пропаганду, доверяет ей. И это, так сказать, становится серьезным фактором в информационной войне, которую Россия ведет против Запада. И вот для того, чтобы получить юридически доказанный факт злостного вранья, мы это и делаем. Тем более, что стандарты доказательности в делах о клевете в Америке очень высокие. Здесь мы должны будем доказать не только, что они соврали, но что, передавая ложь, они знали заранее, что это была заведомая ложь. Они знали, что это ложь. Я думаю, что мы это докажем. Во всяком случае, наши адвокаты очень оптимистичны теперь. И мы выиграем это дело.
Дмитрий Волчек беседовал с американским правозащитником Александром Гольдфорбом. Вы слушаете «Время свободы». Двое российских ветеранов войны в Афганистане, Николай Прокудин и Сергей Гуляев, выпустили обращение «Ветераны за мир, свободу и демократию». В нем они призвали не допустить войны с Украиной и выходить на марши мира, чтобы, цитата, «выступить против эскалации военных приготовлений России». Моя коллега Александра Вагнер побеседовала с Сергеем Гуляевым, заместителем председателя Кронштадтской организации Союза инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни.
Почему вы решили выступить с таким мирным, по сути дела, обращением?
Во-первых, обращаемся к своим коллегам, друзьям, ветеранам боевых действий, с тем, чтобы они задумались в первую очередь, что может нас ожидать в ближайшее время. Толчком к этому обращению послужила информация из нашей организации афганской. Одному из моих коллег позвонили из так называемого союза добровольцев Донбасса и предложили поработать за ленточкой в Украине в качестве добровольца. Обещали там зарплату в $2000. Нас пытаются столкнуть уже в, скажем так, горячей фазе. Мы знаем, что Россия и так подливает керосин в этот огонь сепаратизма Донбасса, не дает спокойно развиваться в Украине, подпитывает сепаратистов Донбасса и оружием, и деньгами, там, и добровольцами. И сейчас мы понимаем, что это все, в принципе, может уже развиться в серьезный конфликт, в серьезную войну, которая с обеих сторон может унести там десятки тысяч жертв, в общем-то. Не должны прятать там голову в песок.
В обращении вы сравниваете ситуацию, которая сложилась с Украиной, особенно ситуацию в Донбассе, с, цитируя, авантюрами Советского Союза в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Мозамбике. В чем эти ситуации похожи?
Я был молодым лейтенантом, еще пришел прямо с училищной скамьи и сразу на войну попал. Естественно, там у нас это была там такая пропаганда. Мы выполняем интернациональный долг в Афганистане. Если бы не мы, здесь были бы американцы, они бы поставили у границ нашей страны там свои базы, ракеты там разместили бы и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы тут должны, во-первых, там решить проблему там того, чтобы отодвинуть угрозу от нашей страны. А во-вторых, выполняем по просьбе там правительства Афганистана, выполняем интернациональный долг в боремся с бандами, хотят народное правительство там свергнуть. Ну, то есть вот эта вся пропаганда, да, вся эта вот там, так называемый интернациональный долг, там прочее все, это была величайшая авантюра, конечно. И мы вкатили туда огромные там человеческие ресурсы. Мы отвлекли из экономики миллиарды рублей на эту войну. Мы попали под санкции. И, собственно, это все, конечно, подорвало на экономику СССР. И, собственно, привело в итоге к развалу страны. Мы сейчас говорим, что авантюра, которую затевает там Путин, она может быть с такими же последствиями для России. Мы не выиграем ничего в этой войне, нет победы с Украиной. Мы не можем победить Украину не потому, что у нас там слабое оружие или еще что-то, а просто не может быть победы над практически своим народом. Мы еще там 30 лет назад были единым народом.
Вы в обращении употребляете такие словосочетания и слова, которые используются российскими властями. В частности, вы говорите, например, о том, что не нужно рассорить славянские народы с единой многовековой историей. Вы говорите об братоубийственной бойне, но, тем не менее, вот эти слова, они в контексте и пропаганды, которую вы упоминаете, да, они как бы воспринимаются и в Украине довольно сложно. Вот почему вы все-таки эту терминологию используете?
Потому что это правда. Реально, мы жили там 3 столетия в одном государстве, да, и вот эти родственные, кровные связи, дружественные связи, они проникли. Мы 3 века реально жили в одном государстве. Так оно и есть. Мы 2 очень близких соседа, 2 близких народа, ну, говорящих, может быть, на разных языках, да, с разными там менталитетом культурным там и национальным. Но, тем не менее, мы действительно родственные народы. Очевидно совершенно, что мы должны любыми способами добиваться там нормальных дружественных отношений с нашим ближайшим соседом. Да, нам, конечно, придется долго еще искупать свою вину перед Украиной. Нам, как стране, я не говорю, мне конкретно там, я не чувствую себя в чем-то виноватым. Я в 2014 году выходил на марше против войны и в Петербурге, и в Москве.
Вы завершаете ваше обращение призывом к мирным акциям протеста. То есть, с вашей точки зрения, необходимо начать массовое мирное антивоенное движение в России, я правильно понимаю?
Да, безусловно, конечно. Я надеюсь, что мы тут можем совместить. Я, кстати говоря, мне упрекнули, что вы за своего друга Алексея Навального так не сам не выступаете, а вот за украинцев вы тут топите. Это, безусловно, такое же важное дело, как спасение жизни Алексея Навального.
Поскольку вы являетесь ветераном нескольких войн, вы выступаете в вашем обращении за мир, свободу. Я хотела бы спросить, что такое война, да, с точки зрения людей, которые воевали?
Люди, которые воевали, не могут быть за войну. Вот как фронтовики, кстати говоря, они почему не любили рассказывать про войну? Они не превозносили этот пафос войны. Война – это кровь, грязь, это слезы, это трагедия, это беда. Нельзя ее превозносить, в общем-то, да? Церковь игнорирует эту тему. Парламент страны игнорирует. Региональный парламент не реагирует на возможную катастрофу, на возможную войну. Кто-то должен поднять, в общем-то, голос в защиту мира.
Александра Вагнер беседовала с заместителем председателя Кронштадтской организации Союза инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни, одним из авторов обращения «Ветераны за мир, свободу и демократию» Сергеем Гуляевым. Время свободы. В Токсово под Петербургом снесено здание вокзала постройки 1916 года. Все усилия местных жителей по спасению исторического здания оказались тщетными. Жители Токсово собрались на днях на поминальный сход по вокзалу, помнящему Анну Ахматову, Александра Грина, Даниила Хармса. Это только один из сотен снесенных по всей России старинных вокзалов, таких, какие в соседней Финляндии бережно хранят, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Токсовский вокзал был построен в 1916 году в стиле северный модерн по проекту архитекторов Урха Пялия и Николая Потехина. До наших дней дошли всего 2 таких вокзала – в Токсово и Грузино, но грузинское здание возведено по упрощенному проекту. Кроме того, Токсовский вокзал составляет единый архитектурный ансамбль со станционной водонапорной башней, признанной объектом культурного наследия регионального значения. Недавно вокзал уже изуродовали сайдингом, но экспертиза показала, что под ним был добротный сруб. Жители Токсова 2 года боролись с областным комитетом по сохранению культурного наследия, добиваясь, чтобы вокзал признали памятником архитектуры. Это спасло бы его от разрушения. Но комитет им отказал. Все суды они проиграли, несмотря на поддержку Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников, градозащитных организаций, депутатов и специалистов, включая известного археолога Анатолия Кирпичникова, недавно ушедшего из жизни. Минувшим летом, после многих акций протеста, протеста компания РЖД заявила о расторжении договора на реконструкцию, предполагавшего снос исторического здания вокзала в Токсово. Но в апреле у вокзала появились бытовки и щит с сообщением о грядущем сносе. 4 апреля люди, возмущенные обманом, вышли на акцию протеста, а 24 апреля, несмотря на все письма и протесты, вокзал был снесен. Защитник вокзала Дмитрий Сергеев винит в этом не только компанию РЖД, но и главу областного комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, отказавшегося признать вокзал памятником.
РЖД их тоже привлекли к суду, они это знают, им документы прислали, вот они чувствуют, что, может быть, даже в наших судах может быть не в их пользу решение, вот они и торопятся. Произвол у нас такого уровня, что нет оснований не включать в перечень памятника. Нету туалета, значит, не памятник. Или там новое здание будет благоустройство. Вот такие вот реально у них обоснования.
Токсовский вокзал был единственным памятником из исчезнувшего пласта деревянных вокзалов, говорит заместитель председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Михаил Мильчик.
Даже рядовые постройки, когда они становятся единственными, они приобретают другую ценность. Из рядовых, чуть ли не типичных, становятся уникальными. Таких деревянных вокзалов еще лет 40-50 тому назад было довольно много. Они исчезли, последние. Мы уже не можем себе представить, как они выглядели. Это память о целом периоде жизни железных дорог и вообще нашего быта.
Заместитель председателя Петербургского отделения ИКОМОС Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Елизавета Алехина говорит, что вокзалы разрушают по всей стране, например, на Вологодско-Архангельской железной дороге.
Там в конце 19 века под эгидой Савы Мамонтова по проекту первого архитектора модерна в России Кекушева был создан единый ансамбль длиной 600 километров. И это, по сути, первое здание деревянного модерна в России. Там не просто один вокзал, а так как это строилась дорога в лесу, то там строилась станция как поселок, то есть там жилые дома для служащих. И строилось все очень хорошо. Мамонтов и Кекушев, этот тандем, они создали действительно уникальную структуру, которая разрушается до конца вот 90-х годов. Это все существовало, потому что использовалось, за исключением вокзалов. Их сносили и ставили что-то безликое из силикатного белого кирпича. Разрушается огромная структура, прекрасная, уникальная.
По словам Елизаветы Алехиной, если на российских железных дорогах остаются считанные старинные вокзалы, то в соседней Финляндии они бережно сохраняются, им просто находят новое применение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».